Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 5 марта, и сегодня говорим вот о чем. Дактилоскопия и пропуск. Что группировка ДНР готовит для желающих пересечь КПВВ? Славянске свой политический кризис. Донецкие телеграм-каналы. Для кого они? Ни у кого нет права учить нас, как жить. Чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг Навального. Российский посол в США Анатолий Антонов назвал, цитата, «вмешательством во внутренние дела суверенного государства призывы США расследовать отравление главного российского оппозиционера и немедленно отпустить его из тюрьмы». Ранее США ввели санкции против 7 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к отравлению Навального, в том числе против главы ФСБ Александра Бортникова. Имеют ли США право критиковать Россию за дело Навального? Почему российский посол именно сейчас сделал такое заявление? И что значит для России признание ее противником США? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях будут бывший посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик, а также эксперт-международник Максим Яли. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем со свежего выпуска новостей. От моей коллеги Ольги Стрижовой есть слово.
Приветствую. Российские гибридные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы возле Водяного, Авдеевки, Толоковки, Золотого 4, Новозвановки. Украинские военные не пострадали. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в обстрелах позиций в районе Спартака, Ужевки и Горловки. Группировка ЛНР заявила про обстрел позиций в районе Золотого 5. Уже сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими гибридными силами в районе Марьинки Донецкой области получил ранение один украинский военнослужащий. В Украине за прошлые сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 10 155 человек. 172 умерли от осложнения, сообщает Минздрав. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, а также в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской областях. Меньше всего случаев в сутки в Луганской области. 50 новых заболевших и трое умерших. В Донецкой области выявлено 334 новых случая заражения коронавирусом. Группировка ДНР сообщает о 263 новых заболевших и 10 смертях. Группировки ЛНР информируют о 38 новых подтвержденных случаях заражения. Второй год пандемии коронавируса может быть тяжелее первого, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что по оценкам ученых, мутации вируса, изменения в клинической картине течения болезни и изменения динамики передачи вируса значительно усилят давление на системы здравоохранения. По его словам, в Украине ситуация напряженная. В красной зоне карантина уже находятся Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая области, а на грани Закарпатская, Винницкая. Кроме того, министр отметил, что ожидается пик заболеваемости COVID-19 до конца апреля. 126 человек сообщили о побочных эффектах вакцинации после того, как им сделали первую прививку против COVID-19 вакциной Covishield, заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, это несерьезные аллергические реакции, покраснение в месте инъекции или повышение температуры до 37-38,5 градуса на несколько часов. В Минздраве отмечают, что после вакцинации может быть боль в месте прививки, отек, а также может возникнуть озноб, лихорадка, головная боль и утомляемость. Уже было проведено более 10 тысяч вакцинаций. Всего же на вакцинацию от коронавируса записались уже более 127 тысяч украинцев. 268 человек незаконно удерживаются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, сообщают службы безопасности Украины. Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Из плена тогда освободили 20 человек. Украинская сторона передала группировкам ЛДНР 14 человек. В списках сначала числилось 18 фамилий, но 4 человека не согласились возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. В начале августа 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате 100 на 100. В октябре 2020 года глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона подала документы на обмен 11 человек, однако положительной реакции со стороны России не было. Новости региона. В оккупированных Красном Луче, Антраците, Петровском, Перевальске и Алчевске сокращена подача воды, сообщает группировка ЛНР. Причина – авария на магистральном водоводе. Возобновить водоснабжение планируется к вечеру 6 марта. В Доброполе Донецкой области в рамках программы «Большое строительство» ремонтируют больницу интенсивного лечения. Запланированы работы по капитальному ремонту помещений первого этажа для создания отделения неотложной медицинской помощи, устройство приемного бокса для машин скорой помощи, модернизация и оснащение отделения современным оборудованием. Общая сметная стоимость проекта более 11,5 миллионов гривен. Новости спорта. Первой ракетке Украины Элине Свитолиной не удалось пробиться в полуфинал турнира женской теннисной ассоциации в Дохе. Украинка в четвертьфинале уступила Виктории Азаренко из Беларуси со счетом 2-6, 4-6. Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации чемпионата Европы 2022 года среди женских футбольных команд. Соперницами украинской сборной будут футболистки Северной Ирландии. Первый матч украинки проведут дома, второй на выезде. Поединки запланированы на период с 5 по 13 апреля 2021 года. В других парах встретятся Португалия, Россия и Чехия со Швейцарией. И о погоде. Завтра, 6 марта, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается снег с дождем. Днем пасмурно, но без осадков. Температура ночью 1 градус мороза, днем 2-4 градуса тепла. В воскресенье облачно, без осадков, но похолодает. Ночью температура опустится до минус 7, днем 2-4 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивных вам выходных.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер, говорю слушателям громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, мы совсем скоро начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. И напомню также, что этот номер телефона бесплатный со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим совсем свежее заявление российского посла в Соединенных Штатах Америки Анатолия... который заявил о том, что ни у кого нет права учить нас, как жить, чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Имеют ли США право критиковать Россию за так называемое дело Навального? Почему российский посол именно сейчас сделал такое заявление? И что это значит? И что значит для Российской Федерации признание ее противником США, что уже утверждено в американских документах? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Группировка ДНР планирует изменить правила пересечения временной линии разграничения. Об этом сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе. Так, по их информации, некоторым категориям лиц запретят въезды и выезды, а для всех остальных ведут жесткие правила. Зачем оккупационная администрация готовит такие правила? Ждет ли то же самое неподконтрольную часть Луганской области? Разбиралась моя коллега Ольга Стрижова.
Хочешь въехать или выехать в отдельные регионы Донецкой области – получи пропуск. Нужен пропуск – сдай всю информацию про себя. Так, по информации украинской делегации в трехсторонней контактной группе, группировка ДНР собирается принять так называемый закон о некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина. Планируется, что пересечь линию разграничения теперь можно будет только при наличии специального пропуска, который выдается группировкой ДНР. Его могут получить лица, которые достигли 18-летнего возраста. Пропуск действителен полгода, а решать, давать ли вам пропуск, могут до 15 дней. В экстренных случаях в течение суток. Вот только прежде, чем получить такую карточку, вас будут проверять мобильные телефоны, возьмут отпечатки пальцев и, конечно же, сфотографируют. Не хотите выполнять такие условия? Въезд и выезд вам закрыт. Если вы уже приехали на КПВВ, но у вас нет пропуска или его срок действия истек, то представители группировки ДНР будут проверять вашу технику и данные уже на месте. Также в украинской делегации не исключают, что похожие правила могут принять и в группировке ЛНР. Директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова отмечает, что подобные действия группировки ДНР только усиливают дальнейшую изоляцию жителей отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Для изоляции делается все со стороны боевиков для того, чтобы фактически отсечь жителей ОРДЛО от коммуникации, связей, и нарушено полностью право на свободное перемещение наших граждан, которые проживают на временно неподконтрольных территориях. Боевики закрыли КПВВ и делают все для того, чтобы разрушались и социальные связи, и экономические связи, и чтобы не было у них возможности беспрепятственно посещать территорию Украины и так далее.
Кроме того, правозащитница отметила, что у жителей ОРДЛО сейчас нет никакой другой альтернативы, как пересекать временную линию разграничения, а потому считает, что массовое привлечение к административной ответственности и составление протоколов государственной пограничной службы тоже нарушение прав. Напомню, на линии соприкосновения на Донбассе есть 7 КПВВ. Из них работают только 2. 10 ноября 2020 года Украина открыла все пункты пропуска, включая новые КПВ «Золотое» и «Счастье» в Луганской области. Но группировки ЛДНР блокируют их работу. Сейчас в Луганской области ежедневно работает только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». В Донецкой области КПВ «Новотроицкая» работает по понедельникам и пятницам. Ольга Стрижова, радио Донбасс Реалии.
Славянск, Донецкой области, политический кризис. Депутаты от оппозиционной платформы «За жизнь», партии «Наш край» и партии «Мира и развития» не ходят на сессии городского совета, собирают подписи против введения в городе военно-гражданской администрации, о введении которой вообще-то никто не заявлял. Почему вместо депутатов в сессионном зале пустые места и будет ли в Славянске ВГА? Разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
Пустые места вместо депутатов, секретаря городского совета не выбрали, бюджет города на этот год не приняли. Собирают подписи против введения непонятной военной администрации. Так выглядит сегодня политическая жизнь Славянска. Из 38 депутатов горсовета 23 голоса принадлежит ОПЗЖ, партии «Наш край» и партии «Мира и развития». Конфликт между этими партиями и городским головой этого блока Вадимом Ляхом обострился из-за должности секретаря городского совета. Ранее Вадим Лях на двух сессиях предлагал кандидатуру Ольги Алтуниной от «Слуги народа» на пост секретаря. Первое голосование не состоялось. Во второй раз депутаты не поддержали Ольгу Алтунину, зато проголосовали за кандидатуру Евгения Ляхового от ОПЗЖ. Однако Вадим Лях ветировал это решение. После того, как кандидат, поддержанный тремя фракциями, не стал секретарем, депутаты обвинили мэра в блокировании работы совета, а потом и вовсе не стали ходить на сессии. 2 марта депутаты от трех партий выступили с публичным заявлением. Они отметили, что работа местного самоуправления парализована. Депутаты призвали не допустить введения в Славянске военно-гражданской администрации. Вот что заявила Рада Вышемирская, депутат от партии «Наш край».
К чему приводит правление ВЦА, можно посмотреть на примере других городов Донбасса. Донецка, Авдеевки, Марьинки, где люди годами живут в режиме военного времени. А проблемы как жителей города, так и самых населенных пунктов не решаются, а накапливаются как снежный ком.
Вот только депутат Вышемирская почему-то не сказала, что на режим военного времени в прифронтовых городах повлияла вооруженная агрессия гибридных сил России, а не введение военно-гражданской администрации. Также депутаты призвали городского голову Вадима Ляха разблокировать работу городского совета, подать кандидатуры членов исполкома и подготовить бюджет города. Призвать-то призвали, но 3 марта, по информации сайта 6262, на сессию городского совета пришел один депутат от нашего края и один от партии «Мира и развития». Депутатов от ОПЗЖ не было вообще. Сессия не состоялась. 5 марта депутаты от партии ОПЗЖ «Наш край» и партии «Мира и развития» в полном составе проигнорировали сессию. С 4 марта на Соборной площади Славянска появились палатки с партийной символикой. Горожанам раздают листовки с логотипами ОПЗЖ «Нашего края» и партии «Мира и развития». А еще собирают подписи. Подходим и спрашиваем, что происходит. Парень Олег в накидке с символикой ОПЗЖ поясняет.
Невооруженным взглядом видно действия мэра, что они хотят вводить военно-гражданскую администрацию. По примеру городов, например, Авдеевка, Марьинка, там не особо видно, что развиваются эти населенные города. Мы не хотим допустить этого в городе.
5 марта палатки с листовками и подписными листами дополнили лозунгами. Они гласят: «Не дадим ввести в Славянске военную администрацию». Отметим, что в Украине нет военных администраций, а есть военно-гражданские администрации, работу которых регулирует специальный закон. Радио Донбасс Реалии попросило прокомментировать ситуацию городского голову Славянска. Вадим Ляхов Кремлях убежден, что нет причин для введения ВГА. Павел Кириленко, руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации, признает, введение ВГА – это не достижение. ВГА на линии фронта нужны для того, чтобы оперативно решать вопросы. Но есть вероятность, что такая администрация будет и в Славянске. Вот что сообщил Павел Кириленко.
За умов саморозпуску або невиконання депутатським корпусом своїх повноважень. А далі вирішувати їм, як вони безпосередньо і до чого вони рухаються. Звичайно, після моєї детальної ґрунтовної доповіді голові держави, таке рішення може бути прийнято.
По словам Кириленко, фінансова підтримка воєнно-гражданських адміністрацій в пріоритеті у області. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Недавно Служба безопасности Украины раскрыла сеть действующих из России телеграм-каналов, а именно «Легитимный», «Резидент», «Одесский фраер» и другие. У них были десятки тысяч подписчиков, а инсайды пропагандистов активно обсуждались в украинских СМИ. Про жизнь на неподконтрольном Донбассе пишут по меньшей мере в двух десятках телеграм-каналов. Читателей тут от нескольких десятков до нескольких тысяч. Зачем России целая россыпь анонимных и авторских телеграм-каналов про жизнь в Донецке и Луганске? И как их можно использовать для пропаганды? Донбасс Реалии задали эти вопросы нескольким специалистам по информационной безопасности.
Ключевые преимущества телеграм-каналов – анонимность и цитируемость. Их можно использовать для вброса самой разной информации. В так называемых ЛНР и ДНР телеграм-каналы формируют якобы виртуальную оппозицию к власти главарей группировок, а на самом деле продвигают нарратив, выгодный одной из спецслужб – ФСБ или ГРУ. Так считает медиа-эксперт Дмитрий Золотухин. Он заканчивал Национальную академию СБУ, несколько лет служил в одной из украинских спецслужб, выступал консультантом СНБО по вопросам информационной безопасности и работал заместителем главы Министерства информационной политики. Примером такой псевдооппозиции в Телеграме можно назвать, например, критику форума, на котором Симоньян недавно благословила новую доктрину оккупационных властей, говорит Золотухин. В последнее время приходится активно опровергать и отрабатывать фейки и страшилки про вакцину от ковида, говорит Радио Донбасс Реалии главный редактор проекта «Потой Биг Новин» Алена Романюк. Сообщения распространяют через Вайбер, соцсети и телеграм-каналы.
Ну, зараз де дискредитація конкретно американських вакцин, американських, європейських, будь-яких, окрім російської, зараз на індійську, теж сідають через телеграм-канали. По групах смерті теж через телеграм-канали, в тому числі анонімні телеграм-канали.
Кроме фейков про вакцины, активно вбрасывают темы закрытия каналов Виктора Медведчука, скандалов из украинского и русского языков и даже похищения людей на органы. По мнению члена Совета по свободе слова при офисе президента Татьяны Поповой, Telegram стали использовать для вбросов вместо сайтов однодневок, в том числе из соображений безопасности. Сайт спецслужбам и правоохранителям относительно легко заблокировать, а вот телеграм-канал практически невозможно. Для этого нужно закрывать весь мессенджер.
Телеграм-каналы используют не сугубо как Telegram. Они могут публиковать там какой-то вброс, а потом этот вброс разгонять по другим СМИ. Мы видели, как это делается вот в почте Мирзаханяна, когда они, используя публикацию на какой-то абсолютно левом ресурсе, потом начинают за деньги его тулить везде, где можно.
Попова вспоминает самую яркую историю телеграм-вброса в Украине. В 2019 году на сообщение телеграм-канала «Незыгорь» про якобы вылет режиссера Олега Сенцова и украинских моряков домой из российского плена купились и российские правозащитники, и даже генпрокурор Руслан Рябошапка. На неподконтрольном Донбассе пропаганды людей обрабатывают из телевизора, говорит Радио Донбасс Реалии Любовь Величко. Весной она написала внушительное и полное расследование про влияние телеграм-каналов, которые ведут россияне, на работу украинского парламента. Сам механизм каналов направлен на элиты, на людей, которые принимают решения, а не на рядовых читателей, поясняет журналистка. На боевиков и так влияет Кремль. Для этого не нужны завуалированные методы пропаганды. Поэтому, возможно, целевая аудитория – это те, кто выехал из городов неподконтрольного Донбасса.
Ті люди, які сумніваються, які виїхали з Донецької, Луганської області, окупованих частин, хочуть знати щось про те, як там, яка ситуація відбувається там, і немає своїх каналів, там я маю на увазі родичів, близьких друзів, які можуть їм повідомляти про цю інформацію, і знову ж таки, і не хочуть читати сайти. І для них телеграм-канали це є альтернативним джерелом інформації про свій рідний дім.
В таких телеграм-каналах можуть говорити, що на непідконтрольному Донбасі не так плохо, как пишут украинские СМИ, там могут использоваться российские нарративы. Могут утверждать, что руководство так называемых ДНР, ЛНР что-то делают, стараются и так далее. И читают это в основном люди среднего возраста и молодежь. Именно они по статистике сидят в Телеграме. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403, номер прямого эфира. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ни у кого нет права учить нас, как жить. Чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг Навального. Российский посол в США Анатолий Антонов назвал, цитата, «вмешательством во внутренние дела суверенного государства призывы США расследовать отравление главного российского оппозиционера и немедленно отпустить его из тюрьмы». Ранее США ввели санкции против 7 россиян и 3 российских организаций, причастных, по мнению Вашингтона, к отравлению Навального, в частности, против главы ФСБ Российской Федерации Александра Бортникова. Имеют ли США право критиковать Россию за дело Навального, учитывая международные договоры и обязательства, которые взяла на себя Россия? Почему российский посол именно сейчас сделал такое заявление? И что значит для России признание ее противником США? Об этом с нашими гостями, с нами Александр Моцик, бывший посол Украины в США в 2010-2015 годах, по телефону. Александр, здравствуйте.
Доброго дня.
Также с нами Максим Ели, эксперт-международник. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, ну, наверное, первый вопрос к вам, как к дипломату. Выступил посол российский Анатолий Антонов в дискуссионном клубе «Космос Клаб». Мало того, что выступил, еще и опубликовали соответствующее заявление на английском и русском языках на фейсбук-странице российского посольства в Соединенных Штатах Америки. Что это за клуб такой? И вот с вашей точки зрения, почему российский посол именно сейчас сделал такое развернутое заявление? Мы его еще обсудим. Ну, достаточно такое агрессивное, если так можно сказать, в сторону США.
Космос Клаб – це один із політологічних американських центрів, і так він часто запрошує послів там виступати, свого часу я колись там виступав. Що стосується заяви Антонова, ну, це, знаєте, це дійсно істерика, і велика істерика. Росія, яка постійно говорить про те, що санкції для неї не є болячими, взагалі вони не мають ніякого впливу на Росію, на економіку Росії. Насправді є дуже для російської економіки, для самої Росії болючими. Болючими з точки зору шкоди, які вони наносять економіці Росії, і з точки зору нанесення шкоди політичному іміджу Кремлю. Тому санкції вводяться правомірно, відповідно до міжнародного права. Кожна держава має право вводити такі санкції, якщо є підстави для цього. А підстави в цій ситуації є. Американці дуже чітко заявили, що вони хочуть від Росії. Вони хочуть від Росії об'єктивного розслідування отруєння новичком одного із лідерів опозиції пана Навального. Тут є два аспекти. По-перше, це аспект того, що хотіли просто знищити людину. Людину, не просто людину, а лідера опозиції режиму Путіна. І другий аспект – це те, що Росія, яка взяла зобов'язання відповідно до міжнародного права знищити свою хімічну зброю, виявляється, таку зброю має і застосовує цю зброю на території Європейського Союзу, згадайте випадок із Скрипалями, і на своїй власній території проти тих громадян, яких вона вважає негодними для режиму. Тому санкції введені абсолютно законно, і введені вони проти 7 осіб, які всі з яких, тобто керівники тих відомств, які мали причетність до отруєння Навального, до того, якби оправдання дій Російської Федерації, що це не так, до фальсифікування підстав, мовляв би, порушення Навальним умов, значить, пов'язаних із його заочним засудженням і так далі, і так далі. І дуже символічно, що цей список потрапив голова ФСБ Олександр Бортніков, який дуже є близькою персоною до Путіна. Тобто потихеньку підбирається до самого Путіна і потихеньку обкладають американці, європейці санкціями найближче оточення Путіна. Тому що ми пам'ятаємо, що європейці також вводили санкції. Все, що вимагають від Росії, це дотримуватися міжнародного права і не здійснювати міжнародних злочинів. А злочинів на сьогодні Кремль здійснив достатньо. Перш за все, якщо стосується України, то це окупація Криму і окупація Донбасу і спроба незаконної анексії Криму. Чому спроба незаконної анексії? Тому що цю анексію світ не визнав. І тому вона є така анексія, можна сказати, абортована, але яку можна так і називати спроба анексії.
Ну вот, кроме Александра Бортникова, который Вашингтон считает причастным к политическому преследованию противников режима Путина, и который действует в качестве ключевого политического силовика, 2 марта США ввели санкции также против главы управления администрации президента по внутренней политике России Андрея Ярина, первого зама руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, замминистра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, главы ФСИН России Александра Калашникова и генпрокурора России Игоря Краснова, а также трех организаций научного центра Минобороны России 27-33 Центрального НИИ Минобороны России и НИИ органической химии и технологии России. Александр, какое вообще значение для вот этих вот всех людей, против которых США ввели санкции, имеют эти санкции, потому что... Ну, санкция заключается в чем? Что нельзя им владеть собственностью на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено совершать с ними какие-либо сделки, и вот они рискуют тоже попасть под санкции. Да нет у них собственности на территории США, никаких сделок они совершать не будут. То есть, ни холодно, ни жарко получается этим чиновникам.
Ну, не зовсім так. Це дуже важливо з політичної точки зору, що Америка дає оцінку, правову оцінку, діям Кремля на міжнародній арені і на внутрішній арені. На міжнародній арені це грубе порушення міжнародного права, того міжнародного права, яке в тому числі вироблялося після Другої світової війни і Москвою. Це статут ООН, це Хельсінський заключний акт, це декларація прав людини, це міжнародні пакти з прав людини. Тобто це ціла система договірних зобов'язань, які і складають основу після воєнної архітектури міжнародного співжиття і міжнародної безпеки. От тому накладення санкцій на це коло, ще раз підкреслюю, воно символізує те, що Америка показує, що Путін і його оточення здійснюють політику. Політику порушення норм міжнародного співжиття і політику, скажімо так, підриву тих основ міжнародних відносин, які на сьогодні існують. І це дуже важливо. І сигнал тут такий: здійсніть розслідування повне і не кажіть про те, що не було ніякого отруєння. І не робіть із Навального, який є фактично жертвою, винуватися у порушенні якихось там російських законів. Тому що ця справа з самого початку шита білими нитками, і мета відсторонити, прибрати Навального із політичної арени Російської Федерації.
Вопрос Максиму Яли. Максим, о санкциях чуть-чуть попозже поговорим. Вот с вашей точки зрения, с чем связано такое развернутое обращение российского посла в Соединенных Штатах Америки, где он коснулся, наверное, всех вопросов отношений российско-американских, вплоть до борьбы с терроризмом, договора, всевозможных договоров, совместного освоения Арктики и так далее, и тому подобное. Вот в чем сейчас важность этого момента, почему сейчас?
Во-первых, я бы не переоценивал важность подобных заявлений. Они были абсолютно ожидаемы после волны санкций, тем более от посла Российской Федерации в Соединенных Штатах. Всегда должна следовать реакция посольства, посла на такие недружественные, если цитировать российскую сторону, шаги. Поэтому это очевидные вещи. И подобные темы звучали, это было бы, как бы, скажем так, напоминание Соединенным Штатам тот спектр сфер и повестки международной, которой они все-таки могли бы сотрудничать. И напомню, несмотря на санкции в 2014 году, да, после попытки аннексии Крыма, оккупации территории, начала войны на Донбассе, после того, как в 2015 году Россия, как асимметричный ответ на международную изоляцию, приняла участие в войне в Сирии, все-таки Путина за международный стол переговоров вернули, осознавая, что невозможно будет решить проблемы, в частности, миграционного кризиса в Европейском Союзе. Такой асимметричный ход принес свои плоды. Уверенные даже были заявления Соединенных Штатов, в том числе, что несмотря на эти санкции, в определенных сферах, в том числе по урегулированию гражданской войны в Сирии, стороны и США в том числе готовы коммуницировать и сотрудничать с Российской Федерацией. Я тут с вами абсолютно согласен, что подобные санкции имеют лишь декларативный характер для информпространства Соединенных Штатов и Российской Федерации. Российская власть использует их в своих целях, потому что для них США главный враг, угроза, вокруг которой они сплачивают народ, несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации. И можно сказать, что для них эти санкции даже в определенной степени выгодны в таком формате, потому что абсолютно верно вы заметили, экономики они не затрагивают, это имеют абсолютно декларативный характер, потому что никаких активов у них нет. И, безусловно, это было также частью договоренностей неформальных во время обсуждения пролонгации СНВ-3 договора, да, о нераспространении, о сокращении ядерных потенциалов. И я уверен, это было условие российской стороны, хотя, безусловно, это было выгодно в первую очередь Кремлю, а не Соединенным Штатам. Как вы помните, Трамп шантажировал неподписанием и началом новой гонки вооружения, которая для и так наладан дыдышащей российской экономики в условиях коронакризиса и санкций является неприемлемой. Более того, важно также отметить, что подобным действием, шагом США дали понять, и что они сохраняют окно возможностей для дальнейших переговоров и сотрудничества как раз в тех сферах и по тем направлениям, которые указывал посол Российской Федерации во время своего выступления. Так что я уверен, в ближайшее там время, если не будет еще каких-то серьезных шагов, на которые Соединенные Штаты не могут не ответить, а безусловно, для демократов вопрос соблюдения прав человека является одним из главных своей и внутренней, и внешней политической повестки. Они не могли не отреагировать. Но вот таким образом они формально отреагировали, как и Европейский Союз, для которого нужно всегда помнить, экономические интересы превыше всего, а у них они гораздо глубже, чем у Соединенных Штатов. У Соединенных Штатов они могут вводить санкции, они минимальные, они не страдают от каких-либо даже экономических санкций. Другой вопрос, что и Россия не зависит от США, потому что товарооборот их минимален, сотрудничество в военной сфере также минимально, не говоря уже о тех институтах, которые перечислены, они закрыты, и, естественно, никаких грантов, никаких кредитов финансирования со стороны Соединенных Штатов они не получают.
Ну, коснулись вы очень много вопросов. Максим, а почему, с вашей точки зрения, Джо Байден продлил вот этот вот договор о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений Трамп сопротивлялся, России это выгодно, и вот Байден пошел навстречу. Зачем он это сделал? Требовали этого американцы? Печется о безопасности Соединенных Штатов Америки? Или это вот такой шаг навстречу Российской Федерации в расчете на то, что она сделает шаг навстречу в каких-то направлениях?
Здесь есть два важных момента. Во-первых, эта сделка, которая была подписана там, в 2010 году, была главным достижением так называемой перезагрузки взаимоотношений России с США, вернее, США с Российской Федерацией времен президентства Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом. То, что он ее продлит, он, в принципе, говорил во время предвыборной кампании, потому что, если, как известно, за республиканской партией одним из крупнейших спонсоров и лоббистов республиканской партии являются оружейные компании, да, военно-промышленный комплекс в целом и дополнительные траты, в том числе и на гонку вооружений, было бы выгодно спонсорам республиканской партии, то спонсоры демократов совсем другие. Они, это финансовый сектор, IT-сектор, который сейчас демонстрирует немыслимый рост. И даже финансовый сектор, о котором я говорил, они зарабатывают и зарабатывали очень хорошо на тех же фьючерсах, на деривативах по торговле российской нефтью. Поэтому здесь для них невыгодно. И если риторика Трампа была достаточно воинственной, то у Джозефа Байдена, наоборот, они, как известно, демократы всегда выступают за мирное урегулирование конфликтов. И в этом плане он уже сможет к 2022 году, а это главная сейчас дата, да, повестка, когда будут промежуточные выборы в американский Конгресс, когда республиканцы надеются вернуть контроль хотя бы за верхней палатой американского Конгресса, за Сенатом и в целом, им уже нужно будет что-то предъявить. И, безусловно, продление этого договора будет одним из главных достижений на внешней арене в вопросах сохранения и поддержания международной безопасности.
Ну, а для Москвы облегчение, да, что не надо втягиваться вот в эту вот новую гонку вооружений и тратить огромные средства. Я напомню, с нами Максим Яли, эксперт-международник и бывший посол Украины в США Александр Моцик. Процитирую посла Анатолия Антонова, цитата: «Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой тематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить. Чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг Навального. Напомню, российский гражданин был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством. Мы считаем категорически неприемлемым абсурдные призывы к об освобождении Навального. В международной практике это называется вмешательством в внутренние дела суверенного государства». Александр, Александру Моцику вопрос. Александр, ну вот многие действительно говорят о том, что не имеет права ни одна страна в мире, включая Соединенные Штаты Америки, вмешиваться в внутренние дела Российской Федерации. А является ли осуждение Навального, согласно международным договорам и обязательствам, которые взяла на себя Российская Федерация, внутренним делом России? Действительно ли США переступают красную черту, реагируя на осуждение Навального?
Ну, по-перше, сучасна концепція міжнародного права говорить про те, що права людини – це понад усе. Тому, коли права людини порушуються в якійсь країні, то діє примат міжнародного права і розгляд порушення цих прав і покарання за порушення цих прав абсолютно відповідають нормам сучасного міжнародного права. Згадайте той же акт Магнітського. Зараз, до речі, Європа до нього підключилася. От. Тому це абсолютно законно. Коли мова йде про геноцид в якійсь країні, коли мова йде про грубі порушення прав людини, от коли мова йде про порушення прав людини на території Криму, а ми про це знаємо, прийнято кілька резолюцій Генеральної асамблеї ООН про те, що Росія систематично порушує права людини в окупованому Криму і на Донбасі. І тому це не є справою тільки Росії в 21 столітті. Це вже справа відповідно до тієї міжнародної нормативної бази, яка на сьогодні існує. А це, як я вже говорив, комплекс документів, які захищають права людини, і в разі їх порушення країна, що їх порушує, має відповідати відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом накладання на неї санкцій. Тепер ще один аспект я хотів підкреслити. Те, що зараз ввели санкції проти трьох чиновників у Росії, причому найвищого оточення, це дуже серйозно. На сьогодні під санкціями в Росії знаходиться практично вся верхівка військова і цивільна, окрім Путіна і Лаврова, і ще, може, кількох там осіб. Ну, що стосується Лаврова, це зрозуміло, міністр закордонних справ, він має виїжджати по світу, має там вести переговори, тому його ні американці, ні європейці не зачіпають. Але решта верхівки зараз знаходиться практично вся під санкціями. І подумайте, ще які країни в такій ситуації були. Були такі ситуації, Лівія, була Сирія, Північна Корея, там ще такі. Тобто це країни, які називають Rock State, і тому Rock States, і тому бути саме в цьому переліку вже ганебно для Росії, яка хоче бути глобальною державою і яка хоче мати свій голос у сьогоднішньому міжнародному світі. Якщо вона цього хоче, вона має повернутися до поваги міжнародного права. І перше, що зробити, це піти з Криму і з Донбасу, що стосується України. Тепер, що стосується застосування хімічної зброї проти Навального. Зараз прийняли санкції проти 7 чиновників і проти 3 компаній. Але через 3 місяці, відповідно до американського законодавства, значить, або Росія має відповісти на ці от сьогоднішні запити і на ці санкції Америки, і пояснити, для чого і яким способом і як був отруєний Навальний, або тоді, якщо цього не станеться, то Америка буде вводити наступний набір санкцій. І через 3 місяці ми побачимо, яким саме чином відреагує Америка на от ту заяву Антонова, яку він зробив сьогодні, не сьогодні, а кілька днів тому, якщо Росія не вживе жодних кроків для того, щоб дати інформацію, про яку її запитують Сполучені Штати Америки.
А откуда у вас така інформація, що готується от ця нова волна санкцій через кілька місяців?
Ну, це відповідно до американського законодавства, так буде виглядати. Значить, через протягом 3 місяців Росія має надати роз'яснення. Ага. Тому вони зараз так і нервують. Тому і такі, ну, на грані істерики заяви. От. А кожного разу Росія каже, ну, от ми знаходимося на роздоріжжі. І кожного разу заявляє з наступним сетом санкцій, знову ми знаходимося на роздоріжжі. Тому що сама Росія проти Америки зробити нічого не може. Американські сенатори не зберігають в російських банках свої гроші, як колись з гумором зазначив сенатор Маккейн, проти якого, як ми пам'ятаємо, Москва вела санкції. От, і не мають інвестицій в Росії. А все виглядає навпаки, що вся верхівка Росії, принаймні раніше, свої гроші зберігала в Америці, в Європі, своїх дітей вчила там, старалася, щоб ці діти там залишилися. От, а сама, сам Кремль будував і продовжує будувати зовсім інше суспільство, яке відрізняється від Заходу. От, користуючись благами Заходу і користуючись тими можливостями, які дає Захід, для того, щоб, ще раз повторю, зберігати свої гроші, робити інвестиції, ховати фактично свої гроші за кордоном, вчити своїх дітей, відпочивати там на курортах в Ніці, на лижних курортах Європи, в Америці, от, а свій народ тягнучи в якусь невідому, значить, невідому, скажімо так, в невідоме суспільство, яке Росія намагається будувати.
Вопрос Максиму Ялии. Максим, ну вот говорит посол Анатолий Антонов, что российская сторона готова к работе по широкой повестке дня. Ну, наверное, нет иллюзий в Кремле о том, что Америка при Байдене каким-то образом пойдет навстречу, да, услышит просьбы, хотелки Российской Федерации, сядет за стол переговоров по широкому вопросу. Какую стратегию выбрали в Кремле? Вот нам стоит ожидать вот такого обострения риторики, по крайней мере, да, санкционной войны, заморозки отношений. Вот что будет дальше, если все будет, ну, так продолжаться? Мы вот, если посмотреть, да, за тот туман, который напускают дипломаты, говоря о том, что мы готовы к сотрудничеству, сотрудничества-то никакого не будет, скорее всего.
Подчеркну, смотря по каким сферам и по каким вопросам. Понимаете, 2020 год прошлый продемонстрировал, что еще вчера казалось невозможным, да, полностью переворачивает и международную повестку, и жизнь миллиардов людей по всему миру, я имею в виду карантин, да, вакцинации, вопрос пандемии. И, безусловно, он немного этот кризис, коронакризис, смягчил взаимоотношения и смягчил обострение ситуации международных отношений, двухсторонних отношений между многими странами, и конфликтами отошли на второй план. Я считаю, смотрите, я сужу даже, я мониторю реакцию и российских пропагандистов, политологов, они очень довольны подобными санкциями, они считают, называют их крайне мягкими, и они удовлетворены их результатом. Я напомню, что вот я глубоко уважаю господина Моцика как дипломата, да, но все-таки всегда я не являюсь дипломатом, поэтому могу себе позволить немного больше заявить. Да. Вот как бы в 2014 году, если бы Барак Обама отреагировал на оккупацию Крыма и русскую весну не номинальными санкциями против чиновников и этих террористов, которые там захватывали, убивали наших граждан и бандитов-сепаратистов, да, а сразу ввел бы санкции наподобие тех, которые были введены после сбития малазийского Боинга, которые действительно ударили по российской экономике. Я уверен, и эту точку зрения разделяет большинство экспертов не только в Украине, но и в США, что, возможно, бы русской войны и военной агрессии на Донбассе не было. Поэтому они восприняли это как слабость. И все подобные санкции против чиновников, которые не ударят реально ни по личным активам этих чиновников, ни по российской экономике, они воспринимают как слабость и, подчеркну, используют в пропагандистских сферах для укрепления собственной власти внутри Российской Федерации. Я не ожидаю какого-либо существенного обострения. На данный момент я также не ожидаю каких-либо более серьезных санкций по Навальному, в частности, через 3 месяца, ну, кроме, возможно, еще добавления какого-либо списка для того, чтобы формально соблюсти эти процедуры американского законодательства. Сейчас, подчеркну, на фоне обострения коронакризиса, возможной волны новых штаммов, переговоров с Ираном, да, вот сейчас идет конфликт, сегодня как раз сегодня читал статью, что Иран стоит на пороге создания ядерного оружия, и несмотря на примирительную риторику Джозефа Байдена, пока снятие санкций со стороны Соединенных Штатов не видно, а роль в этой ядерной сделке России была достаточно велика, и она привлекалась даже после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Она была в 2015 году подписана, и Россия, с Россией также сотрудничали Соединенные Штаты. Неизвестно еще, какие там проведут испытания и достижения продемонстрируют Северная Корея также в ядерной программе. То есть вызовы, в которых Россия, к сожалению, намеренно их усугубляет, кризисы там, либо имеет определенное влияние дипломатическое на так называемые страны-изгои, которые я упомянул, КНДР, Иран, они это активно используют, и Соединенные Штаты вынуждены идти на сотрудничество вместе с ним. Все-таки демократы, они прекрасно провозглашают речи, но когда идет до реальных шагов, к сожалению, зачастую эти действия не подкреплены конкретными делами. И Украина, к сожалению, также имеет этот опыт. Я напомню, что администрация Барака Обамы и Барак Обама в открытую заявлял, что Украина для России имеет намного более важную роль, чем для Соединенных Штатов. И именно поэтому при Бараке Обаме мы не получили летального оружия в тот момент, когда оно нам было необходимо больше всего во время горячей фазы конфликта. Это были лишь бинокли, консультации, военные помощники, госпиталя и так далее. А вот санкции жесткие были введены только после сбитого Боинга. И с того момента серьезных санкций, в принципе, не было введено. Хотя Дональд Трамп там вводил и против окружения Путина, и против экономики, кредитования. Так что пока, я уверен, учитывая те вызовы, которые стоят перед миром международной повестки, это окно возможностей господин Байден будет оставать открытым.
А зачем, Максиму, чтобы наши слушатели понимали, да, зачем это окно возможностей, что США конкретно нужно от Российской Федерации, вот сотрудничество в каких сферах?
Ну вот я напомню, что по Ирану в частности сейчас становится острым вопрос, потому что Иран, как вы знаете, после того, как Трамп вышел из ядерной сделки, которая была главным достижением администрации Барака Обамы за 8 лет в укреплении международной безопасности, Иран начал активно обогащать уран, и сейчас они стоят на пороге создания ядерного оружия.
И Россия имеет влияние на Иран, да, и может поспособствовать этим переговорам.
Экономическое и политическое, поэтому они, безусловно, будут привлекаться для этих переговоров. То же самое касается и военного конфликта в Сирии. Здесь также без России, к сожалению, не обходится, и без ее участия, и риторика гораздо сбавилась негативно в сторону России после того, как обострилась горячая фаза гражданской войны в 15-16 годах. И такие асимметричные действия, как шантаж европейских партнеров, я имею в виду ковром и бомбардировками, после которых поток беженцев увеличивается, это тоже фактор, который, безусловно, не является честным, но который использует Россия и который вынуждены учитывать и Соединенные Штаты, и их европейские партнеры. А вот в эти санкции, как вы видите, они показали, что они ввели их вместе, что это один из приоритетов для Байдена, его администрации, налаживания взаимоотношений с Европейским Союзом, союзниками по НАТО, и они также будут учитывать точку зрения Европейского Союза. А европейские политики, отдельные страны, как вы знаете, там есть серьезное лобби России, и, к сожалению, они намного менее жестче выступают против таких действий России, особенно что касается Украины.
Последний вопрос Александру Моцику. Александр, ну, судя по тому, сейчас набирает оборот администрация Джо Байдена. Что вы ожидаете в вопросе поддержки Украины и участия США в решении конфликта на Донбассе в ближайшее время?
Підтримка ця буде стабільною, тобто вона буде принаймні не меншою, ніж була при Трампі, при адміністрації Трампа. І, на моє переконання, вона буде рости по вихідні. Підтримка буде стосуватися питань безпеки, політичних питань. Політичні – це підтримка суверенітету і територіальної цілісності України. І Байден зробив особисту заяву, я наголошую особисту заяву, що дуже буває, дуже нерідке, не дуже часте явище в американській політиці, коли президент робить особисту заяву про те, що Крим – це Україна, і що ніколи Америка не визнає Крим за Росією. Це дуже важливо, і що санкції залишатимуться по Криму до тих пір, поки Росія не піде із Криму і не поверне Крим Україні. Безпекове питання – це надання зброї, в тому числі дальної зброї, допомога Україні в реформуванні Збройних сил. От, ну і економічні питання – це отримання кредитів від самої Америки, від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, де американці мають свій сильний голос. Що стосується санкцій, то, звичайно, для України дуже важливо було б, якби Америка продовжила і завершила на позитиві переможно санкції проти Північного потоку-2. На сьогодні для України це найважливіше питання, тому що цей проєкт не є економічним, це абсолютно чітко говорять і європейські, і американські, і українські, і частина російських незалежних експертів. Це політичний проєкт Путіна з тим, щоб обійти Україну, з тим, щоб зробити додаткові труднощі економічні для України, оскільки Україна втратить можливість отримувати кошти за транзит російського газу. Крім того, тут ще є такий військово-політичний аспект. Деякі експерти вважають і недаремно, що допоки газ іде через Україну, то Росія в тому числі буде менш намагатися зробити якусь більш серйозну військову провокацію проти України, розуміючи, що це може зашкодити транзиту газу через Україну в Європу, і в цьому буде 100% вина Росії. От, а коли ця ситуація зникне, коли через Україну Росія не буде транзитувати газ, тоді у Росії будут больше развязаны руки.
Спасибо большое. Да, мы обсуждали этот вопрос Северного потока и важности его для Украины. Это были Александр Моцик, бывший посол Украины в США в 2010-2015 годах, и Максим Елей, эксперт-международник. Благодарю гостей за участие в нашей программе. Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Друзья, мы продолжаем знакомить вас с серией подкастов «Донбасс. Ключ от дома», которую выпустила журналистка Валентина Троян для Громадського радио. Это история тех, кто начинал свою жизнь с нового листа из-за войны на Донбассе. Сегодня разговор с мариупольчанкой, а в прошлом дончанкой Дианой Берг, основательницей арт-пространства «Тю» в Мариуполе.
Когда Диана приняла решение уехать из города, думала, что это на недельку. Ну, в самом худшем случае, на месяц. Все так думали, и я тоже так думала.
Собрали вещи очень быстро. Мы рюкзаки покидали там такое на пару дней одежды, там документы, что-то там, деньги, кеды, шорты. Вот. И поехали, мы поехали на машине в Одессу, ну, не на своей, а вот в Одессу, думали там по недельку у друзей просто побыть, чтобы, ну, просто из Донецка выехать мне нужно было, потому что там уже очень серьезные угрозы начались, вот, и там один наш...
Друзья, это был фрагмент подкаста «Донбасс. Ключ от дома» от наших партнеров Громадського радио. Вы можете подписаться на эту серию на SoundCloud, Google подкастах или Spotify, где найдете полную версию выпусков.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. В студии для вас работали Ольга Стрижова, Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напомню, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же, в этих социальных сетях, вы можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты, или рассказать нам свою историю. Еще одна форма связи, наш автоответчик, его номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Желаем вам удачи, встретимся уже в понедельник, где мы обсудим политический кризис в Грузии и то, что этот кризис поставил под вопрос предоставления плана по членству для этой страны в НАТО. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Донбасс реалии.